Мир вам, дорогие ученики и ученицы Господа Иисуса Христа. Я думаю, на таком празднике уместнее всего назвать нас учениками Господа Иисуса Христа. И вы помните, в Деянии святых апостолов первые верующие более 30 раз назывались учениками, и только несколько раз христианами. И эта конференция, которую так чудесно организовал Союз Баптистов России и Московская семинария, это свидетельство, что мы были и остаемся учениками Господа Иисуса Христа. И мы помним слова Иисуса Христа, 8 глава, 31 стих. «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики». И то, что мы здесь, значит, мы остаемся истинно Его учениками, потому что мы пребываем в Слове нашего Господа Иисуса Христа. И слава Богу, что мы в семье братской, и мы в этой семье истинных учеников Господа Иисуса Христа. Но я думаю, что восстановление духовного образования Петр Вальтерович так чудесно не только рассказал, но и показал нам. И я, видно, не буду останавливаться особенно на этом. Тут нечего добавить, а только благодарить Господа за этот путь. Но все-таки хотелось бы вспомнить эти даты. 68-й год, 93-й год. И хотя об этом можно прочитать во многих наших исторических книгах, на наших сайтах, в журналах, но я хотел бы напомнить нам, что от начала создания человека по образу и подобию Божию Господь побуждал нас, чтобы мы сохранили его образ, то есть сохранили образование. И в первой книге «Бытие» мы уже можем читать, как Господь учил первых людей. Я только напомню один фрагмент второй книги Библии «Исход». Помните, Господь поручает Моисею, чтобы он выводил народ Божий с египетского рабства в землю обетования. И вот Моисей и Аарон. И Господь так говорит Моисею: «Ты будешь ему говорить и влагать слова в уста его». То есть ты, Моисей, преподаватель, будешь Аарону, студенту, говорить, влагать слова мои в устах его. А дальше что Господь говорит? «А я буду при устах твоих и при устах его, и буду учить вас, что вам делать». А дальше еще ответственнее. Господь говорит Моисею: «Ты будешь ему вместо Бога». И какая великая ответственность, чтобы мы, преподаватели в семинарях, студентам были вместо Бога. И это значит, что это держаться образца здравого учения Господа Иисуса Христа. И если мы читаем последняя книга Библии, Откровение, вот эта же мысль звучит: «Блажен читающий, преподаватели, и слушающие, студенты, слова пророчества книги сей, и дальше и студенты, и преподаватели, и соблюдающие написанное в нем, ибо время близко». И мы даже с этих фрагментов, что мы видели с истории братства и даже с истории христианства в Деянии святых апостолов, мы видим, что вся история духовных пробуждений сопровождалась стремлением человека к изучению и исполнению Священного Писания. И мы только некоторые фамилии услышали, увидели, но мы могли бы продолжить и видеть, и вспомнить сотни других наставников, которые были в начале пробуждения в наших странах. И я только некоторые фрагменты, как общая панорама нашего братства, вспомню о Белоруссии, поскольку этот год у нас год христианской семьи, но каждый месяц мы молимся за какую-то республику. Именно в октябре месяце мы молимся за нашу республику, за служение в Белоруссии. И когда мы в Белоруссии смотрим, все подвижники пробуждения, они стремились к изучению Слова Божьего. Это стремление выражалось, как найти экземпляры Священного Писания, как издавать христианские книги, журналы, организации библейских курсов, школ, семинарий. Вот начиная где-то с 20-го года, Я только напомню, в каких семинариях учились наши братья-белорусы. В Петербурге, в России, в Гамбурге, Германия, в Лодзе, в Польше, в Риге, в Латвии, в Англии, в США. И многих, не говоря уже во многих городах Белоруссии. Бресте, Кобрине, Пинске, Витебске, Пружанах и так далее. Даже вот на моей родине, где я вырос в Кобринском районе, и я знаю свою церковь, вот и тот Борисович Коновальчик с этой же местности. И я вспоминаю, Ярошевич, который организовал десятки церквей в 30-е годы по Белоруссии, в Западной Белоруссии, церквей Христовых, он получил звание доктора богословия в Америке. А Дзекуть Малей, который был участником перевода Евангелия на белорусскую мову, он получил духовное образование в Петербурге. Мы видели вот эти фрагменты. Синковец Павел, который был проповедником в моей церкви, в Англии. Гатилюк Иван, который страдал за Слово Божие в сталинское время, в Риге. Панцевич Иван, в Лодзе. Михайлов Еремия, в Бресте. Даже пресвитер, который потом меня крестил, он кончал курсы библейские и в Кобрине, и в Пружанах. И интересно, что уже после войны, в 1951 году, его взяли в тюрьму только за то, что он преподавал, изучал Слово Божие с молодыми братьями и сестрами. И приговор суда, знаете, какой был? Там за организацию обучения в секту там и так далее, какие-то там параграфы уголовных кодексов, ему положена смертная казнь. Но самый гуманный в мире советский суд заменяет смертную казнь 25 годами ссылки. Это такой человеческий суд. А затем Божий суд был над Сталином. И в 1953 году Бог убрал ее с этой земли. И была потом вот такая амнистия. И брат опять вернулся в нашу церковь. И слава Богу, и мне преподавал крещение. И служители того времени не жалели усилий, средств, покупали Библию, другую духовную литературу, выписывали всевозможные христианские журналы, организовывали изучение Библии не только на курсах, а в домах, в частных домах, по деревнях, особенно зимой. И изучение Слова Божьего всегда боится враг душ человеческих, сатана. Поэтому столько противлений было в истории против перевода Библии на языки народов. Поэтому гонение на христиан всегда сопровождалось запретом на издание Библии, конфискацией, уничтожением духовной литературы. И многих братьев и сестер наших церквей ссылали в лагеря только за то, что находили Священное Писание. Например, отец первого секретаря КПБ Белоруссии Маширова Петра Мироновича был баптист. И его арестовали и сослали, и он там в ГУЛАГе сталинском и погиб, только за то, что в его дома нашли экземпляр Священного Писания. И все-таки потому, что отец нашего первого секретаря КПБ был баптист, у отца было тайное, но хорошее расположение баптистам. Я несколько раз потом встречался с его дочкой, и она принимала крещение тайно, и является таким тоже тайной ученицей Господа Иисуса Христа. И атеистическая власть СССР запрещала в церквах воскресные школы для детей, всякое духовное образование. Поэтому с такой радостью в 1968 году была встречена весть об образовании, открытии заочных библейских курсов в Москве. Трудно было оказаться в числе студентов, потому что маленькая квота была. На Беларуси было 2-3 студента, нельзя было больше. И я помню, что в 1976 году мне Господь подарил две радости. В августе у меня родилась вторая дочка Людмила. А в сентябре меня зачислили в заочные библейские курсы в Москве. И вспоминаю, как радость знакомства с преподавателями, любящими Господа, с руководством братства того времени, с такими подвижниками дела Божьего, с студентами с разных стран, курсантами. и со всех 15 республик. И, конечно, радость изучения библейских истин, вникания в себя и в учение. Помню, не было печатных материалов. Нас на таких больших каких-то листах давали нам материалы отпечатанные, не в типографии, а потом после окончания курсов надо было обязательно отдавать их, потому что следующие студенты должны были получать. И когда Господь в 98-м году открыл двери благовестия в наших странах, разрушил империю атеизма в 91-м году в Белоруссии, в Беловежской пуще, и во многих уголках нашего братства стали открываться библейские курсы, школы, колледжи, семинарии. И в 93-м году мы уже видели эту историю, и я мог бы вспомнить многих братьев того времени. Рад, что сегодня вот Григория Ивановича мы видим, Николая Андреевича, Бычкова вспоминаем, Алексея Михайловича, Мацкевича, вот Вальтера Артуровича, и Савченко Павла Дмитриевича, других многих братьев, которых можем мы и всех не вспомнить. Но была такая радость открытия и в Москве библейской семинарии. И мы вспоминаем и сегодня братьев, и вот и Тервиса с Латвии, который преподавал, и Санникова с Украины. И вот рады, что Козенко тогда взялся за это жертвенное служение. Мы благодарим Бога, что в числе первых выпускников был наш брат с Белоруссии Михович Линьеван, который сейчас ректор Минской уже богословской семинарии и старший пресвитер по Минской области. И Господь помог воспитать и укрепить познание его истин, как мы уже здесь слышали, тысячи жертвенных, верных, любящих братьев и сестер, пастырей, диаконов, проповедников, регентов, миссионеров, христианских журналистов, преподавателей воскресных школ, работников детских лагерей. И я хотел бы все-таки сказать, что основная проблема духовного образования сегодня – это даже не количество преподавателей, у нас чудесных преподавателей есть, не количество духовных программ и учебников, а часто студенты, наполненные знаниями духовных дисциплин, не знают, как связать все это с практическим служением в семье, в церкви, в мире. Студенты, сдающие успешные экзамены по различным духовным дисциплинам, не могут сдать экзамены практической жизни, чтобы быть письмом Христовым. Несколько лет тому назад я был в своей деревенской церкви, и одна сестра моего возраста подошла и говорит: «Саша, ты мне объясни, наши мамы, ее и моя мама, они не умели читать, их не пустили в школу. Они не умели читать, но они умели жить по Евангелию. Почему молодые братья современные, они так много знают, так хорошо говорят, почему они не научились жить по Евангелию?» И в наших учебных заведениях, как и в каждой церкви, надо больше уделять внимание исполнению, а не только знанию. Есть в Священном Писании, например, гимн «Воскресению Иисуса Христа», 15 глава 1 послания к Коринфянам, гимн любви, 13 глава. Но есть гимн Священному Писанию в Библии, это 118 псалом, самый длинный, 176 стихов, которые говорят, как важно духовное образование и любить и исполнять Священное Писание. Я как-то взял, примерно посмотрел, и с этих 176 стихов 35 стихов побуждают нас к учению, к размышлению, к изучению Священного Писания. Но почти в два раза больше, 60 стихов, призывают не только к изучению, но к исполнению, к хранению, к соблюдению закона Господня. И все мы, служители, преподаватели, студенты, должны оставаться учениками Христа и помнить слова Его перед своими страданиями. Если это знаете, то блаженны вы, когда исполняете. И помнить, что начало мудрости – страх Господень, как говорит в притчах Соломон в первой главе. И все мы видим, как в мире люди потеряли страх Господень, стыд и совесть в болоте греха, в семьях, в обществе. И как это проникает в среду христианства, как написано втором послании Тимофея, имеющий вид благочестия, а силы его отрекшиеся. И каждый год мы в церквях среди отлученных видим и студентов, семинарий, колледжей и даже преподавателей. Слава Богу, что это исключение печальное, а не правило. Но надо напоминать нам об исполнении, о страхе Господнем. Этой весной как раз на праздник воскресения Иисуса Христа, не православные даты, а такие общехристианские, мы были в Латвии с группой братьев белорусов, мы там проводили семинар по личному благовестию в церкви Елгаве. Служение там несет брат Абраму. Интересна его история, потому что он, когда была авария на Чернобыльской атомной электростанции, он там работал вместе с женой, с детками там был, и как они там получили эту дозу радиации, как они потом на Урал уехали, чтобы восстанавливаться, потом оказались в Латвии, оказались чудесными служителями дела Божьего. Абрамов там, он не только пресвитер Гави, он старший пастор по русскоязычным церквам в Латвии. И его жена рассказала мне одну историю. Они там небольшой домик купили в Елгаве и пригласили брата с церкви, чтобы он внутренний ремонт сделал. А младший их сынок, ему уже 7-й год, он начал в воскресную школу ходить, он уже изучил Слово Божие. И зашел этот брат, начал там что-то мазать, а он говорит: «Дядя, а ты знаешь, Христос жил, Он умер и воскрес. Будешь верить в Иисуса Христа, будешь с Христом в раю. А не будешь верить, будешь с дьяволом в аду». А мама говорит, я подошла, говорю: «Сынок, ну что ж ты пугаешь дьяволом дядю? Он же брат». А мальчик поднял глаза: «Мама, дядю брата тоже надо дьяволом пугать». И я думаю, вот братья и сестры, и преподаватели, и пресвитера, нас всех, нас надо продолжать пугать дьяволом, чтобы мы боялись страха Господня, чтобы мы боялись грешить, чтобы мы были свободны от греха и показывали путь радостной, посвященной жизни, не оскверненной грехами и себе, и студентам, и молодому поколению. И я хотел бы на этом, может быть, окончить вот свои эти размышления о становлении духовного образования. Но я хотел бы продолжить все-таки, чтобы вы меня еще потерпели. И продолжить, знаете как? Я думаю, что мы, служители, преподаватели и студенты, должны быть, как послание апостола Павла к Титу говорит, чтобы мы оказывали добрую верность и во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. 2 глава, 10 стих. То есть надо так нам жить, чтобы авторитет духовного образования, семинария через нашу жизнь, он был выше и выше, чтобы мы были украшением учения Спасителя нашего Бога. Потому что самое яркое подтверждение значимости, важности, радости, драгоценности авторитета нашего духовного образования – это наше служение, наша жизнь, верность Господу в семье, в церквях, в обществе. И я хотел бы на основании послания к Ефесянам коротко порассуждать, а как нам быть украшением семинария, украшением учения Спасителя нашего Бога. И обосновать это размышление на 7 словах одного слова «Итак» в послании апостола Павла к Ефесянам. Одно слово «Итак». Я как-то иногда, чтобы ценить каждое слово в Священном Писании, вот проповедую в своей церкви, я как-то проповедовал на 7 слов «как», какими мы должны быть, а потом 7 слов «но», какими мы не должны быть, или 7 слов «и», какими мы должны быть разнообразными в служении вот в церкви. А вот 7 слов «и так» в послании к Ефесянам. И предлог – это «и так». Это эскалатор, приводной ремень между знанием и исполнением, доктриной и жизнью, образованием и служением. Не напрасно послание к Ефесянам называют сокровищницей Библии, королевой, вершиной новозаветных посланий. Поэтому в этом послании Бог открывает нам, как, принявшим дар спасения через веру по благодати подтвердить жизнью в семье, в церкви, в обществе учения Христа. Поэтому послание разделено на две важные темы. Первые три главы открывают нам учение, сущность христианской веры, смерть, воскресение и наше будущее с Господом в Его Царстве. А последние три главы – это побуждение, как повседневную жизнью украсить учение Спасителя подтверждением жизни. И начало послания говорит нам о важности и приоритете познания Христа. Вот почему важно чтение, изучение Священного Писания, посещение богослужений в домах молитвы, изучение Слова Божьего в каждой церкви и в домах, почему надо ценить нам духовным образованием и дорожить и показывать молодежи особенно ценность духовного образования богословского. Достойную христианскую жизнь не построишь без Божьей истины, без правды, без учения апостолов, потому что это будет жизнь обольщения. Наша практическая жизнь, как написано, должна быть украшением учению Спасителя нашего Бога. Это как фотография дорогого человека на стене в красивой рамке. Главное – образ дорогого человека, а рамка только украшает фотографию. Без образа самая прекрасная рамка бесполезна. Учение Спасителя Иисуса Христа – это фундамент нашей веры в смерть и воскресение Христа. А наша жизнь – это только рамка, украшающая образ Христа. Но рамка дорогого человека не должна быть грязной, не должна быть измочаленной или изломанной. И чудесное учение Христа не украсит жизнь человека в обольщении и греховных зависимостях, а откроет срамоту, наготы, обличая и призывая нас к покаянию. И мы с радостью в этих первых трех главах читаем первое и так, подтверждающее нам высокое звание детей Божьих в спасении благодатью через веру. Итак, вторая глава, 19 стих. Итак, вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу. Мы, оказывается, в одной стране, одно гражданство. Мы все святые. Как-то один студент поступал в семинарию, и его спрашивают: «Братья, а почему ты решил поступать в семинарию?» И он сказал: «Братья, вы не смейтесь, я хочу научиться быть святым». И все преподаватели стали улыбаться. А ведь это очень важно, научиться исполнять Слово Божие и не только говорить о святости, а быть святыми. И вот почему три последние главы открывают нам, как нам жизнью веры украшать чудесное учение Христа. Я прочитаю эти шесть мест, шесть «итак», которые начинаются словом «итак», и проверим себя. Итак, какие мы исполнители? Четвертая глава, первого стиха. «Итак, я узник, Господи, умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны, со всяким смиренно-мудрым, кротостью и долготерпением, снисходя друг к другу любовью, стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Как мы поступаем достойно? Снисходим друг к другу любовью. Единство Духа есть у нас. Второе «итак», пятая глава с первого стиха. «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение жертвы Богу благоухание приятное». Как мы подражаем Богу, живем мы в любви, и тогда не только украшение будет учению, а даже благоухание приятное от нашей жизни. И третье «итак», пятая глава, седьмого стиха. «Итак, не будьте сообщника их, вы были некогда тьма, а теперь свет, Господи. Поступайте, как чада света». Мы дети света, дети радости, дети ясного света Божьего. Четвертое «итак», пятая глава, пятнадцатый стих. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы». Вот почему сегодня день спасения, сегодня день учения, сегодня день образования, сегодня день освящения, сегодня день готовности к встрече с Господом. И пятое «итак». «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь Духом, назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем». Это 5 глава, 17 стиха. И вы помните, здесь побуждение, а какими должны быть мы, мужья, жены, какие семьи должны быть, как мы в семьях должны отражать образ Христа, мужи, и как жены должны быть, как церковь, подобны церкви Господа Иисуса Христа. И последнее, 6, и так 6 глава. Там побуждение к молитвенной борьбе, к молитвенному защите Божьей, чтобы мы и так станьте, припоясывая через слова вашей истины и облегшись в броню праведности. И дальше написано: «Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время Духом и старайтесь о всем самым со всяким постоянством и молением о всех святых». Так просто и так ясно, 6 и так, но трудно в исполнении без силы Духа Святого. И разве мы поступаем достойно звания, если не стараемся сохранять единство Духа в союзе мира? Практики христиане разделились на десятки конфессий, разработали десятки вероучений, доктрин, а другие забыли важные доктрины Евангелия, живут духовными эмоциями, чувствованием или человеческими установлениями. Но и в наших церквях, где одно вероучение, мы научились спорить, судить, разделяться по второстенным человеческим толкованием в вопросах избрания, предопределения, признака второго пришествия, исполнения Духом Святым, в стилях музыкального служения, в одежде. И забываем, что подражание Богу, истинность вероучения подтверждается святой, посвященной жизнью в любви, прощении не только друг друга, но и к ближним, к погибающим в тьме греха людям. Будем поступать, как чадо света, в свободе от искушений мира сего. Господь научил нас быть свободными от алкоголя, наркотиков, табака, но не научились мы помогать молодежи освобождаться от компьютерной зависимости, от греховных сайтов интернета, от нечистоты и непотребства. Надо дорожить временем, потому что дни лукавы, и не завтра, а сегодня день покаяния, освящения верности, любви и надежды. Я думаю, вы слышали историю, как одна пожилая сестра на автовокзале подходит к молодому человеку, подсела, и она любила всем говорить о Христе, призывать к покаянию. Начала призывать молодого человека к вере, к покаянию. А он говорит: «Бабушка, что вы мне все это говорите? Я уже бакалавр». А он: «Миленький сыночек, не бойся, Господь и такие грехи прощает». И как важно, чтобы мы в слове «и так» видели, что Господь нас призывает к познанию воли Божьей, к повинуй друг другу в страхе Божьем. Всегда, везде, во всех общениях, особенно в наших семьях, где мы тоже должны раскаиваться пред Господом. И основная проблема, которая разрушает мир, благополучие, лишает людей счастья, радости, это потеря страха Божия, страха перед грехом. И основная атака демонических сил направлена на разрушение семьи, христианских ценностей в семьях. И сегодня, когда мы в нашем братстве год христианской семьи, мы должны показывать, что как живет мир: вместо верности – измены, вместо любви – ненависть, вместо целомудрия – разврат, вместо радости – деторождение, аборты. И в наших церквях, духовных семинариях надо больше вникать и времени уделять для обучения студентов страху Божьему в семейной жизни, в обществе, а не только человеческим доктринам и толкованиям. Какая польза от изучения и знания этих доктрин, если они не приводят к радости, вере, любви, посвященной Христу жизни? Надо молиться, чтобы свет Христов в церкви, в семьях привлекал и убеждал многих погибающих, страдающих во грехах людей прийти к раскаянию, к нашему Спасителю. И чтобы стать украшением учения Христа в жизни, последние слова «Итак» показывают нам путь победоносной, радостной жизни, духовной, молитвенной борьбе. Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Мы, братья и сестры, и преподаватели, и пастора, и сестры, и братья, мы в армии Христа. Мы в разных мундирах, в разных странах, но в одной армии, в армии победителей Господа нашего Иисуса Христа. И если мы в этой армии, Христос же победитель, Он создал церковь, врата ада не одолеют ее. И в это последнее время перед близким пришествием Христа, приняв все оружие Божие, в броне праведности, с ногами благовестника, щитом веры, в шлеме спасения, с мечом духовным, который есть Слово Божие, исполняясь Духом Святым, будем и дальше учениками Христа. И с радостной надеждой будем ожидать чудесной встречи с Христом и всеми святыми в Его славном Царстве. Аминь.